Здравствуйте! В эфире телеканала «Союз» видеолетопись Тверской метрополии. Информационная программа о событиях, людях, фактах и явлениях церковной жизни, о всем том, чем живет православное Верхневолжье. Наш первый сюжет посвящен покровителю Тверской земли, преподобному Нилу Столобенскому, и продолжает собой цикл видеорассказов православной святыни Тверской земли.
«Не стоит село без праведника, а город без святого», — говорили раньше на Руси. Преподобный Нил Столобенский прославился своей праведной жизнью в Тверских пределах в середине XVI века. Основанная им пустынь на озере Селигер расцвела в последующие века, превратившись в один из красивейших русских монастырей.
Одному Богу известны сокровенные подвиги каждого отшельника. Его внутренняя борьба при помощи свыше увенчанная внутренней же победой. Одним из таких подвижников был преподобный Нил Столобенский.
Преподобный Нил – небесный покровитель древнего и удивительно красивого Селигерского края. Среди лесных холмов блестит на солнце зеркальная гладь вод озера Селигер, а его бесконечные песчаные плесы уносят взгляд далеко вдаль. Оно просто огромно. Площадью 260 квадратных километров Селигер по своей форме напоминает ромашку с 8 лепестками-плесами. На озере 169 островов, самый крупный из которых – Хачин. На нем самом 13 озер и 4 деревни.
Свое прозвание «Столобенский» преподобный Нил получил от названия вот этого острова – Столобный, где он совершал свой монашеский подвиг и где ныне стоит монастырь, названный в его честь.
Остров Столобный – одно из самых красивых и величественных мест на Селигере. Именно его преподобный Нил выбрал для уединенного пустынножительства. Его скупое и немногословное житие доносит до нас немногие подробности подвижнической жизни этого отшельника.
Нам неизвестно мирское имя преподобного, но мы точно знаем, что родился он здесь, в древнем погосте Жабны, в крестьянской семье. А вот под этой часовней покоятся родители преподобного Нила.
Сейчас Жабны – это маленькая деревушка, которой около 800 лет. Она расположена на территории современного Фировского района, примерно в 200 километрах от Твери. А в 16 веке это были новгородские земли.
Но свое духовное становление преподобный решает начать в псковских пределах, в обители преподобного Савы Крыпецкого, где в 1505 году он принимает монашеский постриг с именем Нил.
Через некоторое время Нил испрашивает благословение у игумена монастыря на подвиг пустынножительства. Со времен глубокой древности жизнь монаха в глухом безлюдном месте, отшельничество, было уделом совсем немногих. Иноки уходили в дремучие леса, селились на берегах рек и озер, чтобы творить молитву о спасении своей души и о мире, который они оставили. Точно так же поступил и преподобный Нил.
Он прибыл на этот пустынный остров и поселился здесь в полном одиночестве, выкопав себе земляночку, не имея ни настоящей крыши над головой, ни питания, даже неизвестно, как огонь он добывал. У него не было ничего.
«Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся?» Эти строки Священного Писания были основополагающими как для преподобного Нила, так и для многих других монахов пустынножителей. Они жили там, где простой человек обычно умирал от голода.
Он жил здесь многие годы, не имея ни пищи, ни огня, ни настоящего жилища. И это в нашем-то климате. Из деревьев плоды не падают. Чем же питался этот человек? Кто-то говорит, что это были корни, кора, орехи, грибы, Но давайте себе представим, что кто-то из нас в течение всего года, не имея никаких продуктов, живет в полном уединении. Невозможно себе представить, чтобы такой человек выжил. А преподобный Нил не просто выжил, он здесь жил. Он здесь жил полной жизнью. И вот возникает вопрос, а как охарактеризовать жизнь Нила Столобенского? Одним только словом – подвиг. Он подвижник.
Подвиг внутренний, непрестанная молитва, он выражался и во внешней атрибутике подвижнического жития. Одежда из грубой ткани, босые ноги, ступающие по студенной земле – все это уходит на второй план, ибо только Бог живет в сердце подвижника. И это настоящее счастье, по сравнению с которым скудость пищи и совсем малые часы сна – сущий пустяк.
Это скульптурное изображение видимым образом передает нам еще одну сторону подвижнического жития преподобного. С тех пор, как Нил принял на себя подвиг пустынножительства, он отдыхал стоя, не более 4 часов в сутки, опираясь на деревянные крюки, вбитые в стену его кельи.
Однажды разбойники, придя на Столобный остров, сильно избили Нила, требуя указать им место, где он прячет серебро и злато. «Все мое богатство в келье», – смиренно отвечал им преподобный. Но в убогом жилище монаха оказался лишь вот этот образ Пресвятой Богородицы. Решив, что за ним находится тайник, разбойники устремились к иконе и были поражены слепотой. Поняв, о каком богатстве говорил им монах-отшельник, грабители тут же раскаялись и были прощены. Здесь же, в келье, преподобный Нил исцелил их от слепоты.
Вскоре после визита разбойников местные крестьяне попытались изгнать Нила с острова. Отшельника вновь избили и, срубив все деревья на Столобном, с разных сторон зажгли валежник, дабы потом распахать на пепелище поле.
Однако, когда пламя добралось до пещерки преподобного, поджигатели, наблюдавшие за происходящим с воды, с изумлением увидели Нила, стоящего в клубах дыма и постепенно стихающую около него огненную стихию.
Изумленные крестьяне так и не решились распахать остров и с тех пор стали помогать преподобному Нилу, оберегая его от злых людей.
Они неоднократно привозили к нему игумена Сергия, настоятеля маленького монастыря Николы Рожок, расположенного неподалеку. Он исповедовал и причащал старца. Однажды преподобный поведал Сергию о дне и часе своей кончины и указал место для погребения. Приехав в назначенный час на Столобный остров, Сергий застал преподобного Нила уже усопшим. Он скончался в молитве перед образом Царицы Небесной. От его тела исходило благоухание, а из кельи шел яркий свет. С благоговением и скорбью монахи и окрестные жители совершили погребение преподобного Нила в предуказанном им месте.
Долгое время после смерти преподобного Нила на Столобном острове никто не жил. Но потом здесь поселился монах Герман, вокруг которого стало собираться братья. И в конце 16 века возник монастырь.
Бывший епископ Тобольский Нектарий, умнейший и образованнейший человек своего времени, постриженник Столобенского монастыря, и спросив у государя Алексея Михайловича разрешение вернуться на склоне лет в родную обитель, привез с собой обильные царские дары. Вскоре в монастыре начинается обширное строительство, но этому предшествовал большой пожар.
Богоявленский собор – главный храм Нила Столобенского мужского монастыря. Именно на его месте стояла небольшая деревянная часовня, под спудом которой покоились останки преподобного Нила. Но страшный пожар 1665 года не пощадил ни одну из деревянных построек обители. Заново монастырь возводили уже в камне. Через 2 года, когда начали копать траншеи под фундамент собора, осыпавшаяся земля обнажила гроб с нетленными мощами святого.
Только в первые годы после обретения мощей преподобного около них совершилось более 30 чудес и исцелений. Потом счет пошел уже на сотни.
Монастырю покровительствовали многие государи. Благодаря их щедрым вкладам с годами на Столобном острове вырос сказочный град посреди озерных вод. А в 1820 году через эти водные врата обители братья монастыря встречала императора Александра I.
Государь прибыл в обитель скорее с частным визитом. Отошли в прошлое, так и не сбывшиеся мечты Александра о преобразовании России уже не занимала принятая 5 лет назад в поверженном Париже миссия умиротворителя Вселенной. И несмотря на создание Священного Союза, революции в Европе вспыхивали одна за другой. Революционный заговор обнаружился и в самой России. Император Александр I в беседе с прусским королем Фридрихом Вильгельмом. «Я перестал заблуждаться насчет благодарности и преданности людей и потому обратил все свои помышления к Богу». Тяжелый духовный кризис не дает покоя душе императора. Александр устал, опустошен, разочарован. Он все больше любит одиночество, уже давно вошло в привычку ежедневное чтение Священного Писания. Каждый день, утром и вечером, Александр истово и подолгу молится. От многочасового молитвенного стояния на коленях огромные мозоли. Александр все более удаляется от людей и светской жизни. Слова, подчеркнутые императором Александром в собственном экземпляре Библии. «Видел я все дела, которые делаются под солнцем, и вот все суета».
«Устал я. На Господа единого уповаю, ибо сказано, тогда похваляюсь, когда чувствую себя слабым, ибо тогда укрепляет меня Господь».
Император делает Нилой Столобинской пустыни щедрый подарок. Проект Богоявленского собора, едва не дотянувший до победы в конкурсе на строительство Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Это был готовый шедевр со всеми необходимыми согласованиями.
По сути дела, это второй Исаакий, точнее, его второе воплощение, более пришедшееся к душе Александру I. Император дарит свой любимый проект Ниловой пустыни.
Но государь не только делал богатые подарки и вклады в древнюю обитель. Он попытался здесь решить и какие-то свои духовные проблемы. В Ниловой тогда были духовники и опытные старцы. Правда, история не сохранила нам свидетельств этих встреч.
Однако не только император Александр искал и находил в Ниловой-Столобинской пустыне духовное утешение. В XIX веке в монастырь приезжало почти столько же паломников, как и в Святой Град Иерусалим. И хотя сегодня, в 21 веке, количество богомольцев, приехавших на празднование юбилея обретения мощей преподобного Нила, несравнимо с дореволюционным, для обители это всегда большой праздник. Сквозь столетия преподобный Нил притягивает в обитель на свой остров многие тысячи паломников, назидая их подвижничеством своего жития.
Подвижник – это тот, который двигается навстречу Богу. И уже совсем не обязательно двигаться в пространстве. Можно на одном острове десятки лет прожить в одиночестве и быть этим двигающимся человеком, подвижником, устремленным к самой высшей, самой конечной цели человеческого бытия.
Видимым символом подвижнического жития преподобного Нила является для нас этот скульптурный образ. Ему уже более 200 лет. Это самая древняя и, пожалуй, самая искусная по своему исполнению скульптура преподобного. В советский период образ находился в ведении Осташковского краеведческого музея и хранился в неотапливаемом притворе Вознесенского собора бывшего Знаменского монастыря.
Искусствоведы еще спорят о месте изготовления скульптуры и ее мастере. Но художественная ценность образа преподобного Нила, она неоспорима. Это шедевр мирового масштаба. Неизвестный скульптор, он воистину великий творец русской древности. Какова же была его мера требовательности к себе и ответственности, чтобы так, очистив свой внутренний духовный мир, вызвать к жизни столь совершенный образ русского подвижника?
Этот образ с древности почитался чудотворным и не раз помогал врачевать споры и волнения среди монастырской братии. Он спас монастырь и от эпидемии холеры. Когда осенью 1830 года из Индии в Россию пришла эта страшная болезнь, сначала никто не придал значения слухам о надвигающейся напасти и не ждал ее стремительного распространения. Боясь паники, власти скрыли от населения первый смертельный случай в Москве, но тем лишь усугубили трагедию.
Счет умерших пошел уже на тысячи. Состоятельные семьи в панике покидают Первопрестольную. Но от Москвы до Осташкова несколько карантинов, а болезнь уже охватила всю центральную часть России. В провинции вовсю бушуют холерные бунты. Мужики убивают докторов, в большинстве своем немцев, считая, что они изводят русский народ.
Во время всеобщей паники и отчаяния братья Ниловы пустыни бесстрашно отпевают усопших и совершают крестные ходы с мощами и скульптурным образом преподобного Нила. И мор в здешних местах начинает очень быстро утихать, а в монастыре не было ни одного умершего.
Следующий трагический период в жизни Нила Столобенской пустыни случится уже в 20 веке и будет неизмеримо более продолжителен, чем эпидемия холеры в веке 19.
Эпидемия богоборчества. Она унесет с собой гораздо больше человеческих жизней и приведет к поруганию множества православных святынь, в числе которых оказалась и обитель преподобного Нила. С этими событиями связана еще одна памятная дата в жизни монастыря.
Празднование перенесения мощей преподобного Нила, ежегодно совершаемое 9 июля, установлено сравнительно недавно, в последнее десятилетие ушедшего 20 века, и напрямую связано с трагедией русской церкви во времена богоборческой власти. Еще в 1919 году кампания по вскрытию и изъятию у церкви святых мощей не обошла стороной и Ниво-Столобенскую пустынь.
Когда в 1919 году мощи преподобного Нила были вскрыты, с гробницы сняли серебряный оклад, а резную дубовую раку вместе со святыней передали в фонд Осташковского краеведческого музея.
Музей в первые два десятилетия бытия советской власти располагался вот здесь, в Вознесенском соборе бывшего Знаменского монастыря города Осташкова. А дубовая гробница вместе с мощами экспонировалась как образец работы местных резчиков.
Начавшаяся в июне 1941 года Великая Отечественная война быстро добралась до центральных областей России, и Осташков, в числе прочих, стал прифронтовым городом. Линия фронта проходила всего в нескольких километрах от городской окраины. Осташковский краеведческий музей срочно эвакуировали. Но гробница с мощами, ввиду своей громоздкости, в эвакуацию не попала, так и оставшись в Вознесенском соборе. А после победы вместе с мощами храм передали церкви, предоставив краеведческому музею иное здание.
Вопрос о юридическом оформлении передачи церкви мощей преподобного Нила смог решить первый наместник возрожденной Ниловой пустыни архимандрит Воссиан Шуста. Ныне он покоится здесь, на Столубном острове, на монастырском кладбище. А тогда, в начале 50-х, он был простым священником в Осташкове.
Мощи преподобного Нила пребывали в Вознесенском соборе бывшего Знаменского монастыря вплоть до возрождения обители. В 1991 году Ниво-Столобенская пустынь передается в ведение Тверской епархии Русской Православной Церкви. Но ее состояние на тот момент было столь плачевным, что возвращать мощи преподобного Нила было просто некуда. Лишь в 1995 году Богоявленский собор, главный храм монастыря, был подготовлен к перенесению мощей преподобного. Специально для этого в Осташков прибывает 15-й патриарх Московский и всея Руси Алексей II. 9 июля 1995 года при большом стечении народа в сослужении тогда еще епископа Тверского и Кашинского Виктора и еще нескольких иерархов его святейшество совершает в Вознесенском соборе бывшего Знаменского монастыря божественную литургию.
завершив божественную литургию в этом соборном храме, мы совершим молебное пение и перенесение святых мощей преподобного Нила Ставабенского. Вознесем же, дорогие мои, молитву преподобному Нилу Ставабенскому, перенося его святые мощи в Нилову пустынь, чтобы он был бы молитвенником о нас и предстателем пред Господом Богом за каждого из нас.
По улицам маленького провинциального Осташкова двинулся грандиозный крестный ход к пристани речного вокзала. Оттуда, в соответствии с давней традицией, по воде мощи вернулись в обитель. В Нило-Столобенской пустыне был совершен праздничный молебен, в завершении которого святейший патриарх объявил об учреждении нового праздника. С тех пор ежегодно в воспоминании событий 1995 года в Нило-Столобенской пустыне совершаются праздничные богослужения. И это некий промежуточный итог, показывающий, что в новейшей истории Нило-Столобенской пустыни монастырь динамично развивается, и это касается не только внутренней духовной жизни, преображения монастырских храмов, но и отношений с гражданским обществом. Каждый раз, приезжая в обитель, вспоминая подвиг преподобного Нила и взирая на его образ, попытаемся и мы, хоть в малой степени, уподобиться ему в исполнении завета любви к Богу и человеку.
И тогда, соединяя божественное и человеческое, вертикальное и горизонтальное, мы и будем иметь непреложную систему координат, которая каждого будет вести, кто желает принять эту систему координат по единственно правильному жизненному пути навстречу временному и вечному счастью, которое дарует нам сам всемогущий Творец мира через общение с Ним.
Даст Бог, пройдет совсем немного времени. Нилова пустынь окончательно залечит раны, нанесенные ей богоборческой эпохой, и, восходя от силы в силу, будет так же, как и во времена старой России, духовно окормлять многочисленных паломников, десятками тысяч приходивших на Столобный в XIX веке.
В Твери состоялся форум муниципальных образований региона. Он объединил в себе представителей городов, районов и сельских поселений. В разговоре об актуальных направлениях развития территорий приняли участие губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Виктор, представители федеральной законодательной власти. О чем говорили на форуме, вы узнаете из нашего следующего видеосюжета.
Ежегодный форум муниципальных образований Верхневолжья – важное событие не только для муниципалитетов и областных властных структур, но и для Тверской митрополии. Именно поэтому в президиуме форума митрополит Тверской и Кашинский Виктор, а также епископы Ржевский и Торопецкий Адриан и Бежецкий и Весегонский Филарет, а также представители духовенства всех трех епархий митрополии.
Я хочу сказать, что я очень рад быть сегодня вместе с вами и принять участие в форуме, посвященной особой, главной проблеме. Это дело, прежде всего, образование, просвещение и воспитание.
Форум должен дать серьезный импульс для повышения эффективности всей системы управления Тверской области. Наша задача – сделать Верхневолжье современным, экономически устойчивым и привлекательным регионом. Такую задачу форума обозначил в своем выступлении Игорь Михайлович Руденя.
Особенно попросить всех и попросить присутствующие здесь духовенство, по вопросу решения демографической ситуации. Все, что мы с вами делаем, я не боюсь повториться, должно быть ориентировано на будущее поколение. И нам очень важно, чтобы это поколение у нас были сформированы, чтобы это были не приезжие люди из других республик, с другой культурой, с другим видом. Нам очень важно сохранить коренную культуру, коренное население этого региона.
Позитивная динамика демографической ситуации и создание новых рабочих мест будут основными показателями при оценке работы руководителей муниципальных образований. А между тем, существует исторический прецедент инициативы, ради которой в Твери собрались на одной площадке представители федеральной, региональной и местной власти.
Давайте вспомним Россию середины 19 века. Она находилась где-то в 50-е годы в очень тяжелом положении. Она потерпела поражение в Крымской войне, а ведь это было еще совсем недавно великая победа над Наполеоном Бонапартом и всей европейской армией.
Политическая изоляция со стороны западных стран после Крымской войны, изжившее себя крепостное право и работавший с огромными сбоями коррумпированный бюрократический государственный аппарат Николаевской России. Вот что унаследовал только что взошедший на престол государь Александр II. Эта довольно сложная ситуация стимулировала очень серьезные реформы во всех отраслях жизни тогдашней России.
И одной из самых великих реформ была реформа местного самоуправления. Она началась в 59 году и продолжалась очень долго. Фактически она шла с различными изменениями тогда, когда знаменитого 1917 года. И вот эта реформа, она привела к тому, что Россия за короткие десятилетия стала другой страной.
Учреждение земств, органов местного самоуправления, поистине великая заслуга царя-реформатора. Перед земствами стояла самая трудная задача – поднять цивилизованность русской жизни. Массовое начальное образование в почти неграмотной стране начали давать тысячи земских школ трехлеток. Земства организовали участковую медицину, систему, которая сохранилась и по сей день. Никогда с тех пор врач и учитель не будут у нас так высоко цениться во всех смыслах этого понятия.
На местах, на каждом месте стали строиться и делаться, и создаваться другие совершенно структуры, которые сделали жизнь человека совершенно иной. И вот эти структуры, они были в основном на 95% сделаны самими людьми, которые там жили, потому что были приняты законы, которые позволяли им это сделать, и потому что они приняли инициативу, которая означала только одно: мы здесь живем, и мы хотим жить хорошо, по-человечески, не хуже других.
За счет местных бюджетов хозяйство и быт империи описали и проанализировали. Русскую земскую статистику считали лучшей в мире. Именно по ней судят о развитии капитализма в России. Журналисты петербургской газеты «Неделя», авторы самой теории малых дел, тоже работали статистиками в земствах, чтобы воочию увидеть жизнь русской глубинки. Очень скоро Россия стала четвертой в списке экономически развитых держав тогдашнего мира. Впрочем, бюджетные показатели нашей страны стабильно улучшались и в последние 17 лет российской истории.
Вот с 2000 года у нас с вами бюджет был 1 триллион 200 миллиардов. А через уже в 2017 году он составляет 15 триллионов. Надо больше. Но видите разницу. Резервы выросли с 4,5 до 400 миллиардов долларов в 2017 году, в 50 раз. Страна умеет получать, беречь и использовать валюту. Во время дефолта этот резерв нас спас. И то, что Обама говорит, что наша экономика разорвана в клочья, удалось преодолеть.
Но сумев накопить огромные резервы, верховная российская власть, местное самоуправление ныне не только не ограничивает и не стесняет, но просит и требует инициативы с мест, помня о том, что в 19 веке именно земства более всех благоустроили Россию. Ремонт дорог и страхования, сберегательные кассы и сиротские дома,
системно и повсеместно вершились тогда малые дела. Земский деятель – лучший тип отечественного либерала, верящего в прогресс через труд и умеренность. Этого так не хватало нам в трудные 90-е.
А вот Александр Исаевич Солженицын, который в это время вернулся в страну, в 1990 году написал выдающуюся небольшую книгу под названием «Как нам обустроить Россию». О чем он писал? Он писал об уроках земства, о местном самоуправлении. И он так конкретно показывал, как оно работает, как оно должно работать. И, к сожалению, к нему прислушались не полностью. Но эта книга, я бы советовал ее положить в основу обучения, образования тому, что такое история российского самоуправления. И вот я должен вам сказать, что сейчас она звучит так, как не звучала даже в 90-м году.
Сегодня нет такого острого дефицита средств, но вторая проблема, о которой говорил Солженицын, отсутствие инициативы на местах, она существует. Органы местного самоуправления самые близкие к населению. Главы районов, городов и поселков не просто решают проблемы людей, находясь в гуще провинциальной жизни. Они лучше всех знают нужды своих земляков, но есть и общие государственные проблемы, по которым тоже можно судить об эффективности работы местного самоуправления.
На первый план выходит, конечно же, контроль нашей деятельности и наша активная работа по развитию такого института, как семья. Говоря на духовном языке, семья – это малая церковь. Поэтому создание семей, количество заключенных браков, уменьшение количества разводов – это тоже наша целевая задача, задача социального блока. Я хотел бы сказать, что в этой связи мы приняли решение открыть дворец бракосочетания в городе Твери, чтобы это был центральный дворец, и во всех основных муниципальных образованиях, в крупных, мы должны создать подобного рода институты, чтобы наша молодежь жила, так сказать, нормальной жизнью, имела полноценные ориентиры, чтобы у них вот эта культура создания семьи.
Еще одно важное направление деятельности – созидание в регионе эффективной туристической индустрии. Она может стать действенным инструментом по привлечению инвестиций на местах, повышению занятости и качества жизни, сохранению экологии, продвижению Верхневолжья на федеральном и региональном уровнях.
Это наша территория, а мы говорим о качественном туризме. Это туризм, который направлен на посещение наших традиционных культурных ценностей, на посещение наших музеев, в том числе это и паломники, которые приезжают на нашу территорию, эти люди оставляют здесь свои средства, приобретают и покупают товары, любые услуги. Это наша возможность, наш потенциал.
Сегодня мы живем в рамках нового этапа выстраивания отношений между церковью и государством. Создание координационного совета по духовно-нравственному воспитанию при правительстве Тверской области будет способствовать формированию духовных ценностей, воспитанию высоких моральных качеств у детей и молодежи.
Игорь Михайлович не случайно в своем выступлении говорил не только о социальном, экономическом, информационном развитии нашего региона, но затронул вопрос о необходимости системной работы в деле духовно-нравственного воспитания и просвещения подрастающего молодого поколения, в том числе и взрослых.
Развитие промышленности и сельского хозяйства, увеличение туристического потока и привлечение к экономической жизни приезжих дачников, наведение порядка в ЖКХ – это основные направления развития Верхневолжья, как на муниципальном, так и на областном уровне. Задачи поставлены, теперь дело за результатом. Время до следующего форума пройдет быстро.
Более 300 детей из многодетных и малообеспеченных семей приняли участие в акции, устроенной отделом социального служения и церковной благотворительности Тверской и Кашинской епархии. Она прошла здесь, в здании Тверского епархиального управления, и называлась «Соберем ребенка в школу». Молитвословие на нынешний учебный год совершил митрополит Тверской и Кашинский Виктор. Все подробности прямо сейчас.
Акцию по сбору канцелярских принадлежностей для детей из малообеспеченных и многодетных семей проводили сразу в нескольких тверских храмах. Люди несли тетради, ручки, фломастеры, в общем, все, что нужно для учебы.
В храмах социального благочиния, это в храме Неупиваемой Чаши, Трех Исповедников, Владимирской иконы Божьей Матери и других храмах стояли. И люди действительно, я очень пользуюсь возможностью поблагодарить всех людей, которые приняли участие, которые были неравнодушны к этой проблеме, которые стараются помочь всячески нуждающимся.
В результате акции удалось собрать большое количество школьных принадлежностей от карандашей до ранцев. Также помогали и частные благотворители, среди которых есть москвичи и тверитяне. А сама схема адресной помощи базируется на данных, получаемых от социальных работников каждого храма.
Социальный работник выясняет, у кого какая проблема. И вот, как можно сказать, через эту сеть мы узнаем нуждающихся, которые приходят, просят священника или в храме о чем-то помочь. И есть заместители, настоятели по социальной работе, которые потом сообщают в социальный отдел, но и социальный отдел вместе с приходом старается помочь всячески деткам.
Таким образом, на молебне в Тверском епархиальном управлении собрались дети из малообеспеченных и многодетных семей. Само молитвословие глава Тверской митрополии совершил в сослужении председателя отдела социального служения церковной благотворительности Тверской и Кашинской епархии иеромонаха Амвросия, председателя отдела религиозного образования и катехизации иерея Виталия Симора и заместителя председателя отдела социального служения иеромонаха Дамаскина. По окончании богослужения владыка поздравил всех с наступающим новым учебным годом, отметив юбилейные даты, празднуемые в этом году Русской Православной Церковью, а также особо подчеркнув огромную ответственность педагогов в деле воспитания подрастающего поколения.
Педагоги несут великую ответственность и перед Богом, и перед народом Божьим. Им предстоит не только исполнять свои профессиональные образ именно преподавать образование и просвещение. Но прежде всего, как я всегда говорил и сейчас повторю те же самые слова, что мы можем быть образованными и просвещенными, но не воспитанными. Поэтому большая еще раз напоминаю, лежит большая ответственность преподавателей в области воспитания.
Помощи Божией в нелегком учительском труде пожелал владыка митрополит всем преподавателям, а напутствуя учеников, митрополит Виктор пожелал им благословенных успехов, которые достигаются старанием и трудом.
Дорогие мои, я желаю вам, молодым, только начинающим, а и тем, кто продолжающим учебу, благословенных успеха, стремление, прилежание, прежде всего, воспринимать то, что будет вам преподаваться.
Каждому первокласснику владыка вручил портфель со школьными принадлежностями и подарки остальным школьникам. Отдел социального служения Тверской епархии благодарит всех, кто откликнулся и принял участие в акции. Особая благодарность сотрудникам управления Росреестра по Тверской области, по инициативе которых собрано много канцелярских товаров иранцев.
В эфире телеканала «Союз» была видеолетопись Тверской митрополии. Информационная программа о событиях, людях, фактах и явлениях церковной жизни, о всем том, чем живет православное Верхневолжье. До новых встреч на телеканале «Союз». Счастливо! Храни вас Бог!